Джордж Р. Р. Мартин. «Пламя и кровь. История Таргаринов, королей Вестероса». Том 1. От Эйгона I Завоевателя до регенства при Эйгоне III. Писано мейстером Гильдейном из цитадели Староместа и пересказано Джорджем Р. Р. Мартином. Завоевание Эйгона. Для мейстеров цитадели, пишущих историю Вестероса, завоевание Эйгона имеет особый смысл. Рождение, смерти, битвы и другие события датируются либо ОЗ – от завоевания, либо ДЗ – до завоевания. Истинные ученые понимают, что такое летосчисление не может быть точным. Эйгон Таргариен завоевал 7 королевств не в один день. Между его высадкой и коронацией в Староместе прошло больше 2 лет. И даже тогда завоевание не было полным, ибо Дорн остался непокоренным. Попытки присоединить его к королевству делались и при Эйгоне, и при его сыновьях, отчего назвать точную дату окончания завоевательных войн невозможно. Даже дата начала их вызывает сомнения. Многие ошибочно полагают, что правление короля Эйгона началось с того дня, когда он высадился в устье реки Черноводной у 3 холмов, где позднее вырос город Королевская гавань. Между тем, это не так. День высадки праздновался Эйгоном и всеми его потомками, но сам завоеватель считал, что царствование его началось с того дня, когда Верховный Септон короновал его и помазал в звездной септе Староместа. Произошло это 2 года спустя после его прибытия в Вестерос, после победы в 3 главных сражениях завоевательных войн. Посему эти войны правильнее было бы отнести ко 2-му, 1-му годам до завоевания. Драконовластные Таргариены были чистокровными валерийцами. За 12 лет до Рока, 114 год до завоевания, Эйнар Таргариен продал свои владения в республике и переместился со всем своим имуществом, женами, рабами, драконами, чадами и домочадцами на драконий камень, в мрачную крепость под дымящейся горой в узком море. Валирия в пору своего расцвета была величайшим городом мира. 40 знатных домов в ее сверкающих стенах всеми средствами боролись за власть в Совете, то возвышаясь, то терпя поражение. Таргариены были далеко не самыми могущественными из них, и соперники полагали, что Эйнар бежал на драконий камень из трусости. Но причина была в другом. Дочь его, девица Дейнис, получившая затем имя сновидицы, предсказала гибель Валирии от огня. И когда 12 лет спустя грянул Рок, из всех знатных семей выжили только Таргариены. Драконий камень уже 200 лет был крайним западным форпостом Валирии. Расположение поперек глотки обеспечивало его лордам власть над Черноводным заливом. И Таргариены, и их близкие союзники Веларион из Дрифтмарка, меньший дом валирийского происхождения, богатели, взимая дань с корабельщиков. Корабли веларионов и еще одних валерийцев, селтигаров с коготь острова, ходили дозором посредине узкого моря. Драконы таргариенов летали в небе. При всем при том, почти 100 лет после Рока, век справедливо называемый Кровавым, дом таргариенов смотрел не на запад, а на восток и мало интересовался делами Вестероса. Гейман Таргариен, брат и супруг Дейнис сновидицы, стал вслед за Эйнаром изгнанником лордом драконьего камня и заслужил себе имя Гейман Славный. После его смерти сын Геймана Эйгон и дочь Элайена стали править совместно. За ними лордами становились поочередно их сыновья Мейган и Эйрис, сыновья Эйриса Эйликс, Бейлон и Дэймион. Наследником Дэймиона, младшего из трех братьев, был Эйрион. Эйгон, вошедший в историю как завоеватель, второе дитя и единственный сын лорда Эйриона и леди Валаены из дома Виларионов, чья мать была урожденной Таргариен, родился на драконьем камне в 27-м году до завоевания. У него были две сестры, старшая Весенья и младшая Рейнис. У лордов-драконов Валирии давно вошло в обычай женить братьев на сестрах для сохранения чистоты крови. Эйгон же взял в жены обеих сестер, хотя по традиции должен был жениться только на старшей. Двоеженство не входило в обычай, хотя ранее такое уже случалось. Говорили, будто на Весенье Эйгон женился подолгу, а на Рейнис — по любви. Все трое еще до брака слыли укротителями драконов. Из пяти чудищ, прилетевших из Валирии с Эйнором, до дней Егона дожил только один — огромный Балерион Черный Ужас. Еще два — Фхагар и Мираксос — были моложе его и вывелись уже на драконьем камне. Расхожий миф, часто повторяемый невеждами, гласит, что до завоевания нога Эйгона ни разу не ступала на землю Вестероса. Это неправда. Задолго до начала своих войн лорд Эйгон приказал изготовить расписной стол, вырезать большую колоду футов 50 длиной в форме Вестероса и нарисовать на ней все леса, реки, замки и города Семи Королевств. Есть также надежные свидетельства того, что Эйгон и Весенья в юности посещали цитадель Староместа и бывали в Боре как гости тогдашнего лорда Редвина. Он, возможно, побывал и в Ланиспорте, но на сей счет мнения разнятся. Вестерос в те времена был поделен на 7 враждующих королевств, и едва ли когда случалось, чтобы 2-3 из них не воевали между собой. Обширными пространствами холодного севера правили Старки из Винтерфелла, пустынями Дорна принцы дома Мартеллов, золотоносным западом Ланнистеры из Бобрового утеса, плодородным простором короли-садовники из Хайгардена. Долина, персты и лунные горы принадлежали дому Арронов. Самыми же воинственными были два короля, чьи владения лежали ближе всех к драконьему камню — Харрен Черный и Аргейлак Надменный. Штормовые короли дома Дюранденов некогда правили из своего штормового предела всей восточной половиной Вестероса от мыса Гнева до Кравьей бухты, но с веками власти у них поубавилось. Короли Простора обгрызали их владения с запада, дарницы с юга, Харрен Черный во главе железных людей оттеснил их с Трезубца из земель к северу от Черноводной. Король Аргилак, последний из дюранденов, остановил на время этот упадок. Одержав еще мальчиком победу над дорнскими захватчиками, он вступил за узким морем в союз против тигров Валантиса. А 20 лет спустя в сражении на Летнем поле убил Гарса VII Гарденера, короля Простора. Но Аргилак старился, его знаменитая черная грива понемногу сидела, и меч отягощал его некогда неутомимую десницу. Речные земли севернее Черноводной держал кровавой рукой Харрен Черный из дома Хоуров, король островов и рек. Дед его, Харвин, твердая рука, отбил трезубец у Аррека, деда Аргилака, а предки самого Аррека давно уже низвергли последних речных королей. Отец Харрена расширил свои владения на восток до Синего Дола и Росби. Сам же Харрен царствовал без малого 40 лет и почти все это время строил близ Божьего ока гигантский замок. Но Харренхолл наконец-то близился к завершению, и железные люди искали новых побед. Ни одного короля в Вестеросе не боялись так, как черного Харрена, о чьей жестокости рассказывали во всех семи королевствах. И ни один король не чувствовал себя в такой опасности от него, как Аргилак, последний из Дюранданов. Стареющий воин, единственной наследницей коего была незамужняя дочь. Опасаясь худшего, штормовой король предложил ее руку Эйгону, лорду драконьего камня, а в приданое посулил все земли восточнее Божьего ока, от Трезубца до Черноводной. Эйгон на это сказал, что у него уже есть две жены, и третья ему не нужна, а земли, предлагаемые Аргилаком в приданое, уже целое поколение принадлежат Харренхоллу. Штормовой король явно намеревался поставить Таргариенов вдоль Черноводной, как щит от Харрена Черного. При этом Эйгон сделал Аргилаку свое предложение. Он соглашался взять все эти земли, будь штормовой король добавит к ним крюк Масси и надел к югу от Черноводной до Мандера и Путеводной. Договор сей можно скрепить браком дочери Аргилака с Орисом Баратеоном, другом детства и первым бойцом Эйгона. Аргилак в свой черед с гневом отверг предложенные усилия. Орис Баратеон, по слухам, доводился Эйгону побочным братом, и штормовой король не желал отдавать дочь бастарду. Аргилак отрубил руку гонцу Эйгона и отослал ее обратно в ларце, приложив письмо: «Вот единственная рука, которую от меня получит твой брат-ублюдок». В ответ Эйгон собрал на драконьем камне всех своих друзей, знаменосцев и союзников. Они были немногочисленны. Первыми явились Веларион из Дрифтмарка и Селтигар из Когтя, присягнувшие дому Таргариенов. Прибыли также Баремман с острова Мыса и Масси из Плюсунов. Они присягали штормовому пределу, но связь их с драконьим камнем была прочнее. После совета Эйгон вместе с сестрами помолился в замковой септе семерым богам Вестероса, хотя ранее никогда не слыл набожным. На седьмой день с башен драконьего камня взмыла целая туча воронов, дабы разнести послание Эйгона по семи королевствам. Путь их лежал к семи королям и в Староместскую цитадель, и ко всем лордам, великим и малым. «Отныне в Вестеросе будет только один король», — говорилось в послании. «Тот, кто склонит колено перед Эйгоном из дома Таргариенов, сохранит свои земли и титул. Тот, кто поднимет против него оружие, будет низвергнут и истреблен». Историки расходятся в том, сколько мечей отплыло с Эйгоном и его сестрами на материк. Одни говорят, что их было 3000, другие, что всего лишь несколько сотен. Это невеликое войско высадилось в устье реки Черноводной на северном ее берегу, где над рыбачьей деревушкой стояли 3 лесистых холма. В одни 100 королевств множество мелких владык объявляли это устье своим. И Дарклины из Синего Дола, и Масси из Плюсунов, и стародавние речные короли Мадды, Фишеры, Бракены, Блэквуды, Хуги. Башни и форты возводились на 3 холмах и вновь разрушались во время войн. Таргариены видели перед собой лишь руины и заросшие камни. Устье, на которое претендовали и штормовой предел, и Харренхолл, никем не оборонялось. А в ближних замках сидели малосильные лорды, не питавшие к тому же особой любви к своему самозваному сюзерену Харрену Черному. Эйгон сразу окружил наивысший из 3 холмов земляным палисадом и послал сестер покорять эти соседние замки. Росби сдались Рейнис и Златоокому Мираксису без боя. В Стокварте несколько лучников пустили в весеннюю стрелы, но сдались, когда в Хагар поджег кровлю замка. Первое испытание завоевателям учинили лорды Дарклин из Синего Дола и Моутон из Девичьего пруда. Объединив свои силы, они выступили на юг с 3000 людей, чтобы сбросить пришельцев обратно в море. Эйгон, послав Ориса Баратеона атаковать их прямо в пути, спустился сверху на черном ужасе. Оба лорда погибли Сын Дарклина и брат Моутона сдали Таргариену свои замки и присягнули ему на верность. Синий Дол в ту пору был большим вестеросским портом на узком море и наживался на заморской торговле. Весенья не позволила грабить город, но потребовала перенести его сокровища в сундуки победителей. Здесь, пожалуй, самое место поговорить о характерах Эйгона и его сестер-королев. Весенья, старшая, была таким же воином, как сам Эйгон, и в кольчуге чувствовала себя столь же свободно, как и в шелках. Ей принадлежал валерийский меч «Темная сестра», коим она обучалась владеть с измольства наряду с братом. Вид у нее был суровый, несмотря на красоту серебристых с золотом валерийских волос и фиолетовых глаз. Даже те, кто любил ее, признавали, что нрав у нее крутой. Поговаривали также, что она знает толк в ядах и не чужда черной магии. Рейнис, младшая, обладала ровно противоположными свойствами. Игривая, ветреная, любознательная, она любила не войну, а музыку, танцы, поэзию. Многие певцы, комедианты и кукольники пользовались ее покровительством. Говорили, однако, что верхом на драконе она проводит больше времени, чем ее брат и сестра вместе взятые, ибо прежде всего на свете Рейнис любила летать. Перед смертью она собиралась перелететь на Мираксисе через закатное море и посмотреть, что находится на его берегах. Верность Весеньи брату и супругу никто не оспаривал, а вот Рейнис окружала себя красивыми юношами и кое-кого, по слухам, даже принимала у себя в спальне, когда Эйгон был со старшей сестрой. Сплетники, впрочем, вынуждены были признать, что на каждую ночь с Весеньей король 10 проводит с Рейнис. Сам Эйгон для своих современников оставался такой же загадкой, как и для нас. Владелец меча «Черное пламя», он почитался одним из величайших воинов своего времени, но не любил состязаться в воинской доблести и на турниры ни разу не выезжал. На Балерионе Черном Ужасе он летал только в бою или желая быстро куда-то добраться. Был вдохновенным полководцем, но не имел близких друзей, кроме Ориса Баратеона, с коим они вместе росли. Пользовался успехом у женщин, но хранил верность сестрам. В правлении государством во всем полагался на них же и на свой малый совет, но не колебался стать во главе, когда находил это нужным. Сурово обходился с изменниками и мятежниками, но со склонившими колено врагами был мягок. Впервые свое великодушие он проявил в Эйгонфорте, простой крепости из земли и бревен, возведенной им на холме, который с тех пор стал зваться холмом Эйгона. Взяв с дюжину замков и закрепив за собой устье Черноводной на обоих его берегах, он приказал побежденным лордам явиться к нему. Когда они сложили мечи к его ногам, он повелел им встать и подтвердил, что их земли и титулы остаются за ними. В тот же день он даровал новые милости верным своим сторонникам. Дэймон Виларион, лорд прилива, стал мастером над кораблями, сирич-адмиралом королевского флота. Тристан Масси, лорд Плесунов, был назначен мастером над законом, Криспиан Селтигар — мастером над монетой. Ориса Баратеона король провозгласил моим щитом и надежей и десницей моей, посему мейстеры почитают его первым королевским десницей. Знамена с гербами давно вошли в обычай у лордов Вестероса, но вельможи старой Валирии таковыми не пользовались. Когда рыцари Эйгона развернули его шелковый боевой штандарт с красным трехглавым драконом, изрыгающим пламя на черном поле, покоренные лорды приняли это как знак, что Таргариен поистине достоин стать верховным королем Вестероса. Вслед за этим королева Весенья возложила на голову брата стальной, украшенный рубинами обруч, А королева Рейнис нарекла его Эйгоном первым этого имени, королем всего Вестероса и щитом своего народа. Драконы взревели, лорды и рыцари вскричали «Ура!», но громче всех прозвучал голос простых рыбаков и крестьян. Семерым королям, которых Эйгон вознамерился низложить, было, однако, не до веселья. Харрон Черный и Аргилак Надменный уже созвали свои знамена. Король простора Мерн следовал по морской дороге в Бобровый утес навстречу с королем Лореном из дома Ланнистеров. Принцесса Дарнийская послала на драконий камень ворона, предлагая объединиться с Эйгоном против Аргилака Штормового Короля, но не как подданная, а как равная. Союз предлагал и Рон и Ларен, мальчик-король из Орлиного гнезда. В обмен на поддержку против Харрена Черного, мать Ронала требовала, чтобы все земли восточнее Зеленого Зубца отошли к долине. Даже король Торхен Старк из Винтерфелла засиделся со своими лордами-знаменосцами за полночь, обсуждая, как им быть с этой новой напастью. Все с тревогой ожидали, что Эйгон станет делать дальше. Сразу же после коронации войско Эйгона снова выступило в поход. Большая его часть во главе с Орисом Баратеоном перешла Черноводную и двинулась на юг к Штормовому пределу. Их сопровождала Рейнис верхом на серебристом златооком Мираксисе. Дэймон Виларион повел флот на север, к Чаячьему городу и долине, с ними летела Весенья на Вхагаре. Сам король шел на север, к Божьему Оку и Харренхоллу, громаднейшей крепости, ставшей памятником гордыни и безумию короля Харрена. Тот завершил и занял ее в тот самый день, когда Эйгон Таргариен высадился в месте, где после выросла королевская гавань. Все три войска встретили стойкое сопротивление. Лорды Эрл, Фелл и Баклер, знаменосцы Штормового предела, захватили передовой отряд Ориса на переправе через Путеводную, зарубили больше тысячи человек и вновь скрылись в лесу. Наскоро собранный и усиленный дюжиной бравосских кораблей флот Долины разбил флот Таргариена при Чаячьем городе. Убит был среди прочих и адмирал Дэймон Вилариан. Сам Эйгон дважды подвергся нападению к югу от Божьего Ока. Он победил в Тростниковой битве, но понес тяжелые потери у плакучих ив. Двое сыновей Харрена со своими людьми переплыли озеро на ладьях, обернув весла тряпьем, и напали на него сзади. Все это, однако, ненадолго задержало Таргариенов. На их драконов врагам нечем было ответить. Жители долины потопили почти треть кораблей Эйгона и столько же взяли в плен, но королева Весенья, спустившись на них с небес, зажгла их собственный флот. Мираксис спалил лес, где укрылись знаменосцы Штормового предела, а сыновья Харрена, возвращаясь с победой к себе в Харренхолл, неожиданно увидели в небе Балериона и сгорели вместе со своими ладьями. Кроме того, врагам Эйгона пришлось иметь дело не только с ним. Как только Аргилак Надменный собрал своих лордов в Штормовом пределе, пираты со ступеней тут же высадились на мысе Гнева, а с Красных гор через Марки хлынули дружины дарнийцев. Юному королю Ронеллу пришлось подавлять мятеж на трех сестрах, чьи жители отказались подчиняться долине и объявили леди Марлу Сандерленд своей королевой. Но все это могло показаться безделицей по сравнению с участью, постигшей Харрена Черного. Его дом правил речными землями уже три поколения, но обитатели Трезубца не любили своих железных властителей. Харрен, погубивший при постройке Харренхолла многие тысячи подданных, забирал все подчистую и у лордов, и у простого люда. Теперь они, пользуясь случаем, восстали против него под водительством лорда Эдмина Талли из Риверана. Талли, призванный защищать Харренхолл, переметнулся к Таргариенам, поднял над замком драконье знамя и выступил со своими рыцарями и лучниками к Эйгону. Другие лорды-трезубцы последовали его примеру. Блэквуды, Малистеры, Венсы, Бракены, Пайперы, Фрей, Стронги собирали своих ополченцев и шли на Харренхолл вместе с Эйгоном Драконом. Харрен Черный, оставшись без поддержки, ретировался в свою, как он полагал, неприступную крепость. Вестерос еще не видывал таких замков. Окруженный 5 гигантскими башнями бил неиссякаемый родник. Огромные подвалы были набиты провизией. Ни одна лестница не достала бы до гребня его стен из черного камня, и были они столь толстые, что не поддались бы ни тарану, ни требушету. Харрен запер ворота и приготовился к осаде со своими оставшимися приверженцами и уцелевшими сыновьями. Эйгон судил иначе. Окружив замок вместе с Эдмином, Талли и другими речными лордами, он вызвал Харрена на переговоры под мирным знаменем. Тот вышел, старый, седой, но все еще грозный в своих черных доспехах. При каждом короле были мейстер и знаменщик, поэтому разговор их сохранился в веках. «Сдайся», — сказал Эйгон. И ты по-прежнему будешь править Железными островами. Сдайся, и твои сыновья будут править после тебя. Под твоими стенами стоит 8-тысячное войско. Стены мои прочны, и мне все равно, кто стоит под ними, — ответил Харрен. Они не спасут тебя от драконов. Драконы умеют летать. Я строю из камня, а он не горит. «Когда зайдет солнце, твой род прервется», — сказал Эйгон, а Харрен лишь плюнул и вернулся в замок. Он выставил на стены всех своих людей с копьями, луками и арбалетами, посулив земли и богатство тому, кто собьет дракона. «Жаль, что дочери у меня нет», — присовокупил он. «Вместо нее я отдам молодцу одну из дочерей Талли, а захочет так и всех трех. Не любы они ему, пусть берет любую из девок Блэквуда, Стронга, хоть какого вылезшего из ила предателя». Затем он удалился к себе в башню в окружении своей стражи и сел с сыновьями ужинать. Последние лучи солнца меркли. Люди Харрена всматривались в темнеющее небо, сжимая копья и луки. Не видя дракона, они начинали думать, что слова Эйгона были пустой угрозой. Но король увел Балериона за облака, где тот казался не больше мухи на лунном диске, и лишь тогда стал снижаться над замком. Пронизав ночь на черных, как смола, крыльях, Балерион дохнул на башне Харренхолла клубами черного с красным пламени. «Камень не горит», — хвастливо заявил Харрен. Но его замок состоял не из одного камня. Дерево и шерсть, пенька и солома, зерно и солонина вспыхнули разом. Железные люди тоже не были высечены из камня. Охваченные огнем, они с криками метались по дворам и падали с парапетов на земь. Да и сам камень при сильном жаре трескается и плавится. Речные лорды, стоявшие под стенами замка, после рассказывали, что 5 харренхольских башен раскалились до красна, как 5 огромных свечей. И точь-в-точь, как свечи, начали оплывать, истекая расплавленным камнем. Харрен и его сыновья той ночью погибли в огне. С ними вместе погиб род Хоуров, и господство Железных островов над речными землями кончилось. Приняв клятву верности от лорда Риверана Эдмина Талли у дымящихся руин Харренхолла, король Эйгон нарек его верховным лордом Трезубца. Другие речные лорды воздали им почести — Эйгону как королю, Талли как своему сюзерену. Когда пепел остыл и в замок можно стало войти, оплавленные мечи его защитников были собраны и отправлены в Эйгонфорд. Но знаменосцы штормового предела на востоке и юге оказались более верными, чем вассалы короля Харрена. Аргилак Надменный собрал большую рать, а стены крепости Дюранденов были еще толще, чем харренхольские. О конце своего старого врага штормовой король узнал весьма скоро, а лорды Фелл и Баклер, лорд Эрл погиб, принесли ему весть о королеве Рейнис и ее драконе. Старый воин, выслушав их, взревел, что не даст себя зажарить в собственном замке, как поросенка. Он выступил навстречу врагу, дабы решить свою судьбу в открытом поле с мечом в руке. Ориса Баратеона это не застало врасплох. Королева Рейнис, видевшая сверху, как Аргилак выходит из замка, сообщила деснице о численности и местоположении неприятеля. Орис занял сильную позицию на холмах у Бронзовых Врат и стал поджидать штормовое войско. В день битвы штормовые земли оправдали свое название. С утра пошел дождь, а к полудню разразилась настоящая буря. Лорды-знаменосцы уговаривали короля Аргилака отложить бой до завтра, а вось дождь прекратится. Но Аргилак видел, что числом превышает врага почти вдвое, а рыцари и тяжелой конницы у него и вовсе вчетверо больше. Знамена Таргариенов над его исконными холмами привели короля в бешенство, а ветер дул с юга супостатом в лицо. Приняв все это в расчет, Аргилак дал приказ наступать, и началась битва, получившая после имя «Последний шторм». Сражение затянулось до ночи. Здесь, в отличие от Харренхолла, потери несла не одна сторона, а обе. Трижды Аргилак шел приступом на позиции Баратеона, но боевые кони вязли на крутых склонах, размытых дождем. Пехотинцы с копьями были успешнее. Завоеватели, которым дождь заливал глаза, поздно заметили их, а оцаревшие тетивы не позволяли стрелять из луков. Один крайний холм пал, за ним и второй. Аргилак со своими рыцарями двинулся на средний в четвертый раз и наткнулся на Рейнис и Мираксиса. Дракон даже и на земле показал себя грозным убийцей. Авангард под командованием Дикона Морригена и бастарда из Черной Гавани вместе с личной гвардией короля Аргилака накрыла огненная волна. Кони в ужасе сбрасывали седоков, обращая атаку в хаос. Сам штормовой король тоже вылетел из седла, но из боя не вышел. Когда Орис спустился со своими людьми по грязному склону, старый вояк один отбивался от полудюжины человек, а у ног его лежало столько же трупов. Баратеон, велев своим бойцам отойти, спешился и в последний раз предложил Аргилаку сдаться. Тот ответил бранью, и они сошлись в поединке. Старый король с развивающейся белой гривой и кряжестой чернобородой королевской десницы. Каждый нанес рану другому, но затем желание последнего из Дюранденов сбылось, и он умер с мечом в руке и с проклятием на устах. Гибель короля лишила штормовых жителей боевого духа. Слыша, что Аргилак пал, лорды и рыцари бросали мечи и обращались в бегство. Несколько дней все опасались, что штормовой предел постигнет судьба Харренхолла. Дочь Аргилака Аргелла заперлась в замке и объявила себя штормовой королевой. «Скорее мы все поляжем до последнего, чем склоним колено», — сказала она королеве Рейнис, когда та прилетела поговорить с ней. «Вы можете взять мой замок, но достанутся вам лишь кости да пепел», — заявляла она. Солдаты гарнизона, однако, не разделяли решимости своей леди. В ту же ночь они подняли мирное знамя открыли ворота и доставили Аргелу нагую в цепях и с кляпом во рту в лагерь Ориса. Тот будто бы расковал девицу своими руками, закутал в плащ, налил ей вина и рассказал о доблестной кончине ее отца. В знак уважения к павшему королю он взял себе его герб и девиз. Коронованный олень стал его эмблемой, штормовой предел поместьем, леди Аргелла — женой. Когда и речные, и штормовые земли покорили Сейгану-дракону, оставшиеся короли поняли, что пришел их черед. Король Торхен в Винтерфелле созвал знамена, но дело это было не скоро, ибо расстояния на севере велики. Королева Шара, регенша при своем сыне Ронеле, укрылась в орлином гнезде и отправила войско к кровавым воротам, единственному входу в долину. В юности ее называли горным цветком, красивейшей девой во всех семи королевствах. Надеясь пленить Эйгона былой красотой, она послала ему свой портрет и предложила себя ему в жены, при условии, что сын ее Роннелл станет его наследником. Портрет Эйгон получил, но на предложение, судя по всему, ответить не соизволил. У него уже были две королевы, а цветочек Шарры, 10 годами старше его, порядком увял. Между тем два великих короля Запада объединили свои войска, намереваясь раз и навсегда разбить Эйгона. Мерн IX из дома Гарденеров, король Простора, выступил из Хайгардена и под стенами Золотой Рощи, усадьбы Рованов, встретился с Лораном I Ланнистером, королем Скалы. Вместе они составили армию, какой еще не знал Вестерос — 55 тысяч человек, в том числе 600 лордов, великих и малых, и больше 5 тысяч конных рыцарей. Наш «железный кулак» — так называл эту конницу король Мерн. Четверо его сыновей ехали вместе с ним, оба внука служили оруженосцами. Короли не задержались надолго у Золотой Рощи. Такой величины войска должно было постоянно оставаться на марше, чтобы не объесть всю округу. Союзники двинулись на северо-восток через высокие травы и золотые поля пшеницы. Предупрежденный об их приближении в своем лагере у Божьего Ока, Эйгон вышел им навстречу со своим войском. Людей у него было в 5 раз меньше, да и те большей частью были ополченцами речных лордов, чья верность дому Таргариенов не подвергалась еще серьезному испытанию. Зато с меньшим войском он двигался быстрее, чем неприятель. В городе Каменная Септа он встретился с обеими королевами. Рейнис прибыла из штормового предела, Весенья с мыса Раздвоенный Коготь, где принимала присягу множество местных лордов. Понаблюдав сверху за переправой своего войска через Черноводную, трое Таргариенов помчались на юг. Обе армии сошлись на широкой равнине к югу от Черноводной, где позднее проложили золотую дорогу. Два короля возрадовались, когда разведчики донесли им о невеликих силах Таргариена и о недостатке в его рядах лордов и рыцарей. Ровное поле битвы, покрытое травами и колосьями, было превосходнейшим местом для атаки тяжелой конницы. Эйгон, в отличие от Ориса Баратеона, не укрепился на высоте, и почва была сухая, ибо дождей в тех местах не выпадало уже 2 недели. Король Мерн, который привел на войну в 1,5 раза больше людей, чем король Лорен, потребовал себе почетного места в центре. Сын его и наследник Эдмунд командовал авангардом, король Лорен со своими рыцарями поместился на правом крыле, лорд Окхарт на левом. При отсутствии всяких природных препятствий они собирались ударить по Эйгону с обоих флангов и обойти его сзади, в то время как железный кулак, тяжелый клин лордов и рыцарей, разгромит его центр. Войско Эйгона напоминало ощетинившиеся копьями и пиками полумесяц. За ним стояли лучники и арбалетчики, на флангах легкая кавалерия. Командиром Эйгон поставил Джона Моутона, лорда Девичьего пруда, одного из первых, перешедших на его сторону. Король-дракон тоже заметил, что дождя давно не было, и травы с колосьями на поле сражения пересохли на славу. Враг затрубил в трубы, и на поле выплеснулось целое море знамен. Впереди ехал сам король Мерн на золотом жеребце. Его сын Гавин нес знамя Гарденеров, зеленую руку на поле пшеницы. Под рев рогов и гром барабанов западное войско врезалось в копейщиков Таргариена, а Эйгон и его сестры поднялись в воздух. Пока Балерион раз за разом в тучи копий, стрел и камней поливал огнем ряды неприятеля, весенние Рейнис подожгли поле и спереди от врага, и сзади. Дым окутал конницу, ослепив скакунов вместе со всадниками. Огонь надвигался с обеих сторон, а люди Моутона, спокойно стоя с наветренной стороны, добивали копьями и стрелами заживо горящих людей. После это сражение назвали «битвой на огненном поле». Больше 4000 погибли в пламени, еще 1000 от мечей, копий и стрел. Десятки тысяч получили ожоги, отметившие многих до конца их дней. Король Мерн IX сгорел вместе со своими сыновьями, внуками и прочей родней. Один из его племянников скончался от ожогов 3 дня спустя, и вместе с ним пресекся род Гарденеров. Лорен, король скалы, видя, что битва проиграна, промчался сквозь огненную завесу и остался в живых. Таргариены потеряли меньше 1000. Королеве Весенье стрела попала в плечо, но она скоро поправилась. Пока драконы пожирали тела убитых, Эйгон распорядился собрать мечи павших и отправить их вниз по реке. На другой день взяли в плен Лорена Ланнистера. Тот сложил свой меч и корону к ногам Эйгона, склонил колено и присягнул Таргариену на верность. Эйгон, верный своему слову, поднял его, оставил за ним его земли и нарек лордом Бобрового утеса и хранителем Запада. Уцелевшие лорды Простора и знаменосцы Лорена последовали примеру побежденного короля. Но не весь еще Запад был завоеван. Эйгон, расставшись с сестрами, повел войско на Хайгарден, чтобы захватить его, упредив других претендентов. Стюард-управитель Харлен Тиррелл, чьи предки веками служили Гарденером, вручил ему ключи от замка без боя. Эйгон же в награду пожаловал ему Хайгарден со всеми землями, наименовав его верховным лордом Мандера и хранителем юга. Так бывший стюард получил власть над всеми вассалами дома Гарденеров. Король Эйгон собирался идти на юг, чтобы покорить Старомест, Бор и Дорн, но весть о новой угрозе заставила его передумать. Торхен Старк, король Севера, миновал перешеек и вступил на речные земли с 30-тысячной ратью. Эйгон тут же двинул свое войско навстречу ему, летя впереди на Балерионе. Обеим королевам и всем лордам и рыцарям, перешедшим к нему после Харренхолла и Огненного поля, также приказано было выступить. Торхен Старк, выйдя к Трезубцу, увидел на южном берегу войско, в 1,5 раза превышавшее его собственное. Все лорды Простора, Запада, речных и штормовых земель собрались здесь, а над их лагерем выписывали круги Балерион, Фхагар и Мираксис. Разведчики Торхена видели руины Харренхолла, где под грудами щебня еще тлел огонь. Об огненном поле король тоже немало слышал. Он понимал, что при попытке перейти реку его ждет та же судьба. Одни из эволордов-знаменосцев все же побуждали Торхена наступать, уверяя, что для северной доблести нет преград. Другие советовали отступить к Орву Кейлин и встретить врага там, на родной земле. Побочный брат короля Брандон Сноу вызвался скрытно переплыть реку ночью и перебить дракона во сне. Король и впрямь послал его за реку, но не ради убийства, а ради переговоров. Брандона сопровождали три мейстера. Всю ночь послания летали туда-сюда, а утром Торхен Старк сам пересек Трезубец. Опустившись на колени, он сложил древнюю корону королей зимы к ногам Эйгона и поклялся ему в верности. Поднялся он уже не королем, но лордом Винтерфелла и хранителем Севера. В историю он вошел как король, преклонивший колено. Зато ни один северянин не оставил своих обугленных костей у Трезубца, и мечи, которые забрал у людей Старка король Эйгон, не были скручены и оплавлены. Эйгон и его королевы вновь разлучились. Эйгон опять пошел на юг к Староместу, Весенье полетело в долину, Рейнис — в солнечное копье. Шар-Аррен тем временем укрепила Чаячий город, поставила у кровавых ворот сильное войско, утроила гарнизоны в каменном, снежном и небесном замках, что стоят на пути к гнезду. Весенье, однако, без препон пролетело над ними и опустилось на внутренний двор замка Шары. Когда королева Регенша поспешила к ней с дюжиной стражников, на коленях у Весеньи сидел Ронна Ларен. «Матушка, можно мне полетать с этой леди?» — спросил венценосный ребенок. До угроз и гневных слов не дошло. Королевы обменялись улыбками, и леди Шарра велела принести три короны — свою регенскую, маленькую сыновью и соколиную дома Ааронов, которую короли горы и долины носили тысячу лет. Все они вместе с мечами королевского гарнизона были вручены королеве Весенье, и маленький король, трижды облетев с нею в круг вершины копья гиганта, сделался маленьким лордом. Так Весенье Таргариен привела долину Арен под знамена своего брата. Рейнис не столь посчастливилась. Принцев перевал, врата Красных гор, обороняли дарнийские копейщики. Рейнис, не тронув их, пролетела над красными песками, над белыми, над рекой Верве и нашла замок Красные дюны пустым и покинутым. В городке под его стенами оставались только женщины, дети и старики. На вопрос, куда подевались их господа, они отвечали кратко — ушли. Рейнис долетела до Дара Богов, усадьбы дома Алирианов, но и там никого не нашла. Королева продолжала свой путь. При впадении реки Зеленая Кровь в море она увидела тысячи грибных лодок, плоскодонок и баржей. Связанные вместе веревками и цепями, они составляли плавучий дощатый город, но лишь горстка старух с ребятишками вышла поглядеть на Мираксоса. В конце концов она добралась до Солнечного копья, древней резиденции дома Мартеллов. В замке, также покинутом, ее ждала принцесса Дарнийская. Мэри и Мартелл, по словам мейстеров, сравнялось 80 годов, и 60 из них она правила Дорном. Рейнис видела перед собой необычайно толстую, слепую, лысую женщину с желтой обвисшей кожей. Аргилак надменный прозвал Мэрию «желтой дарнийской жабой», но ни годы, ни слепота не притупили ее ума. «Я не стану сражаться с вами, но и колен не склоню», — сказала она королеве Рейнис. «Скажи своему брату, что в Дорне нет короля». «Скажу», — отвечала Рейнис. «Но мы вернемся, принцесса, и с нами придут пламя и кровь». «Я помню девиз вашего дома», — сказала Мэрия. Но наш гласит непреклонные, несгибаемые, не сдающиеся. Вы можете сжечь нас, миледи, но не заставите склониться и не согнете. Это Дорн, и вам здесь не рады. Возвращайтесь, если осмелитесь. На том королева с принцессой расстались, и Дорн остался непокоренным. Эйгон на западе встретил более теплый прием. Старомест, величайший город Вестероса, окружали прочные стены, оправили им Хайтауэры, древнейший, богатейший и самый могущественный из знатных домов простора. Старомест был также средоточием истинной веры. Там жил верховный Септон, наместник новых богов на земле, духовный отец всех семи королевств. Лишь север, где еще имели силу старые боги, не подчинялся ему. Там же помещались два воинских ордена веры, называемые в народе мечами и звездами. Но Таргариен, подойдя к городу, нашел его ворота открытыми, и у них ждал лорд Хайтауэр, готовый сдаться новому королю. Верховный Септон, получив весть о высадке Эйгона, заперся в звездной септе, где провел 7 дней и 7 ночей, вкушая лишь хлеб и воду и переходя с молитвы от алтаря к алтарю. На 7-й день старица осветила ему путь своей золотой лампадой. Выйдя из септы к народу, его святейшество сказал так: «Если Старомест восстанет против короля Эйгона, он будет сожжен, а замок Хайтауэров, цитадель и звездная септа обратятся в руины». Манфред Хайтауэр, лорд Староместа, был человек осторожный и богобоязненный. Один из младших его сыновей состоял в сынах воина или мечах, другой только что принес септонские обеты. Услышав откровение верховного Септона, лорд решил не сопротивляться завоевателю, потому-то никто из жителей Староместа и не сгорел на огненном поле, хотя Хайтауэры были знаменосцами Хайгардена. По той же причине лорд ожидал Эйгона у ворот Староместа, чтобы вручить ему свой меч и свой город. Говорят, будто Хайтауэр также предложил королю руку своей меньшей дочери, но Эйгон вежливо отказался, не желая обидеть двух своих королев. 3 дня спустя его святейшество в звездной септе помазал Эйгона 7 елеями, возложил на его голову корону и провозгласил его Эйгоном из дома Таргариенов, первым этого имени королем андалов, ройнеров и первых людей, лордом 7 королевств и хранителем государства. Эйгон с самого начала назывался владетелем 7 королевств, хотя Дорн Таргариена покорили лишь век спустя. Первую коронацию Эйгона на Черноводной видели лишь немногие лорды. На второй же они исчислялись сотнями, и десятки тысяч горожан приветствовали нового короля, когда он ехал по Староместу верхом на Балерионе. На коронации присутствовали также многие мейстеры и архимейстеры цитадели. По всем этим резонам началом царствования Эйгона Таргариена принято считать вторую коронацию в Староместе, а не первую в Эйгонфорте и не день его высадки. Так, волей Эйгона завоевателя и сестер его, 7 королевств были спаяны в единое государство. Многие полагали, что Эйгон по окончании войн сделает своей резиденцией Старомест. Другие думали, что он будет править страной с драконьего камня, древней островной цитадели дома Таргариенов. Король же, удивив всех, объявил, что столицей его станет новый город, что уже рос под 3 холмами в устье реки Черноводной, где он с сестрами впервые ступил на Вестеросскую землю. Столица получила имя Королевская гавань. Эйгон правил там, восседая на троне, который ему сковали из оплавленных, сломанных, скрученных мечей его бывших врагов. Этот престол, небезопасный для всех, кто сидел на нем, стал известен всему миру как «Железный трон Вестероса».